Хвала и благодарность будет принесена Господу, то, что мы Его присутствие уже можем ощущать. Один автор песни поет: «Без близости Иисуса сердце мое опечалено». Без близости Иисуса. Ведь каждая радость является горькой болью. Если же Господь не присутствующий, если Он не благословит, и действительно, чтоб мы знали то, что Он находится с нами, даже всякая радость, земная радость, является великим мучением. Пусть жить Бог пребудет с нами, чтобы мы были благословенными Господа, как Бог сказал Аврааму: «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением». Когда псалм был прочитан, то, что нету праведного человека перед Богом, то я сразу увидел проложенный мост к Новому Завету и подумал о Римлянах в 3 главе, где написано то, что мы были оправданы через веру. Мы были нечистыми, недостойными, вдалеке от Бога, но мы были приведены в близость с Ним. Я хочу, прежде чем я сделаю кое-какие объявления, то я уже сразу сейчас прочитаю это слово. Римлянам, 3 глава, с 21 стиха. «Но теперь, независимо от закона, однако засвидетельствованная законом и пророками, открылась праведность Божья». Не человеческая праведность, но Божья праведность была открыта. И именно та праведность Божья, которая через веру в Иисуса Христа существует для всех и дается всем, которые верят. Праведность Божья ведь ссылается на личность, и это есть Иисус Христос. Кто праведность Божью ищет без оправдания через веру в Иисуса Христа, тот ищет это напрасно. Во Христе, только в Нем. Ведь наше оправдание, и именно через веру, оно нам достается. А потом, это установление в 23 стихе. «Все ведь согрешили и лишены славы, которую дает Бог». А потом, снова прекрасное изречение. «Таким образом они получат оправдание даром по милости Его посредством искупления, которое находится во Христе Иисусе». Это есть Евангелие. «Да будет прославлено имя Господне». И здесь дальше написано. «Его, Бог, крови Его поставил как действенное через веру средство умилостивления, чтобы явить Ему свою праведность, потому что грехи многих, которые были совершены раньше, во времени долготерпения Божия и так далее». Самое главное — мысль, которая здесь у меня была, то, что мы, как неправедные, были отделены от Бога, рождены во грехе, пришли в этот мир. Но то, что Господь пришел в этот мир, чтобы найти и сделать блаженными или же спасти то, что было потеряно, и чтобы нас снова привести, возвратить в Божью позицию. И кто верит в Иисуса Христа, тот верит Богу. Тот верит то, что Бог во Христе произвел. И поэтому не только действенно слово «вера», но термин «вера в Иисуса Христа». И при этом все останется. Я принадлежу просто к тем людям, которые могут от сердца радоваться, когда Бог других благословляет и использует. Я всегда это говорил. Только тогда, когда проповедник радуется, когда Бог благословляет и использует других, тогда и для него придет время, чтобы быть благословленным Богом и использованным. Пока есть еще зависть и ревность в сердце у человека, ведь Бог еще вообще там не находится тогда. Понимаете ли вы это? Мы ведь вчера вечером это упоминали в проповеди. То, что Господь хочет взять жилище в нас. Мы должны быть храмом Божьим, чтобы Он в нас мог жить и через нас действовать. Когда я в свое время видел брата Бранхама и услышал его, то ведь радость была такой великой, как никогда в моей жизни. И настолько больше это становится непонятным, то, что этот пророк в Ольголе сказал: «Я заказал снайпера, который в свое время должен убить Вильям Бранхама». Все, что там распространяется, от этого просто восстают волосы дыбом. Но из-за этого, так как меня немножко осудили, то у меня все остается при старом. Мы ведь Господу так благодарны, то, что мы на такие атаки даже не обращаем внимания. Это бедные люди, которых просто жалко. Что же к этому еще можно сказать или сделать? Я сегодня специально, может быть, ради тех, которые не всегда находятся здесь или же не знакомы с этими вещами, с особенным призванием брата Бранхама, и я хочу сегодня это подчеркнуть, потому что по причине моего последнего вестника миссии некоторые получили такое впечатление, то, что я произношу порицание или хочу исправить. Обе вещи, они неправильны. Я только ради того, потому что из Вильям Бранхама сделали Иисуса Христа. Слово, ставшее плотью, сделали Бога из Него и многое еще больше. По этой-то причине я осознанно должен был написать так, как я написал. И я надеюсь, то, что всем это было достаточно ясно. С одной стороны, непогрешимое служение через Божье откровение, как пророк, а с другой стороны, ведь все же человек и проповедник, который принес слово и подлежал росту, и эти вещи мог только так принести, как ему они были открыты Богом. Пророки, они полагались на то, что Бог им показывал и открывал. Если же речь идет о Божьем призвании, тогда я стою к этому до самого конца. Этот свет над головой брата Бранхама висел над ним некоторые часы, примерно 3 часа после его рождения, в комнате, в которой он находился. Мать и бабушка, и кто бы там еще не был, они видели этот свет своими глазами. И они задавали вопрос в тот же самый час, что это значит? Этот свет являлся каждый раз. Это огненный столб, который сопровождал народ израильский. Тот же самый огненный столб, из которого Господь говорил к Моисею. Тот же самый свет, который явился Савлу на пути в Дамаск, и Господь провозгласил ему из света те слова: «Савл, Савл, что ты преследуешь меня?» Если вы увидите этот фильм, особенно для наших возлюбленных братьев и сестер, которые сейчас из России приехали новые, наши друзья из Румынии, которые приезжают все больше и больше, Бог да благословит вас, они даже сейчас заходят. Мы радуемся об этом, то, что границы открылись, «Вам мы покажем этот фильм». А потом брат Брандхам говорил все заново. «Теперь свет находится на той или той женщиной, теперь на тем или тем мужчиной». Это тот же самый свет, который сошел в собрание, когда брат Брандхам молился за больных, и ангел Господень стоял возле него. И все, что было открыто, было стопроцентная истина. Я хочу только, чтобы все навсегда знали то, что я стою к Богу и к тому, которого Бог призвал и послал. Другое ведь, это фотография. И я сегодня принес журнал «Жизнь» специально, американское издание, где здесь впереди показан Рокенфельда со своей женою. Но здесь это тот же самый свет. Из расстояния 325 километров это было снято. Вы видите здесь, конечно, это намного лучше. А кто потом, после будет выходить, тому только нужно посмотреть будет наверх. На столб. И там сверху этот свет. Ведь видишь лицо Господа ясным образом. И это был тот день, 28 февраля 1963 год, когда этот свет сошел вниз, и Господь из этого облака света, в котором брат Брандхам был буквально окутан, проговорил к нему, и семь ангелов, ведь его охватили, окружили в этом свете в форме пирамиды, и ему было сказано, «Возвратись в Джефферсонвилл, ибо время пришло, чтобы открыть семь печатей». Я свидетельствую здесь, это с истинным сердцем перед Богом, перед вами и перед всеми теми, которые это еще будут слушать. То, что я к Божьему поручению и призванию стою и буду это возвещать до самого конца, то, что Бог открыл. Мое поручение, конечно же, заключается в том, чтобы все вещи по-библейски распределить и возвещать только то, что я из Библии могу возвещать. Все другое я передаю Богу. Я еще одну фотографию принес с собой. Может быть, мало кто из вас это видел. Один бизнесмен, мультимиллионер по имени Аргенбрайт, которого я лично тоже знал, который часто сопровождал брата Брандхама. Он сделал две фотографии. Одно, это в начале собрания, здесь стоит брат Брандхам, здесь кафедра, а другая, когда он молился, и вдруг он сказал, «Теперь присутствие Божье находится здесь». И весь алтарь был пронизан огнем. Даже это было захвачено объективом и передано дальше на этой фотографии. Бог является Богом, который открывается. Он есть живой Бог. Он может явиться в огненном столпе, он может явиться в облачном столпе, он может себя открыть так, как он хочет. И мы свидетельствуем то, что он себя открыл. И это отличает брата Брандхама от всех других евангелистов, которым Бог таким сверхъестественным образом не открылся. Мы не делаем никаких великолепных сравнений и не зачисляем никого как маленьким и большим, но я хочу быть частью того, то, что Бог в мое время производит. Не частью того, то, что великие евангелисты производят, но хочу быть частью того, то, что Бог в наши дни производит. Для тех, которым иногда кажется что-то тяжелое, находят в проповедях брата Брандхама, дайте мне вам сказать следующее. Ведь в принципе взять, ведь нету ничего такого тяжелого. Если бы, так сказать, такими экспертами не было бы это взято из взаимосвязи. И если бы это не было бы сделано так тяжелым. Если же проповеди оставляешь и читаешь взаимосвязи, тогда становится все ясно. Но когда вещи вырывают из взаимосвязи, тогда ведь это уже больше не целое, и тогда это становится тяжело понимающим. Но если же все равно есть такие вещи, тогда прочитайте, пожалуйста, 2 Петра, 3 главу, с 14 стиха по 18 стих. И там ведь Петр пишет, то, что в посланиях Павла есть некоторое тяжело понимающее. Может быть, я прочитаю это вам, чтобы вы знали то, что это написано. Мужи Божьи, они ведь вещи получали через откровение. И кто не имеет откровения, для того это тяжело понимающее. И тоже мы, ведь не сразу все были поняли. Ведь это шло от ясности к ясности и от познания к познанию. Я прочитаю из 2 Петра, 3 глава, 16 стиха. Так оно и во всех его письмах, когда он говорит в них об этих вещах. В них, однако, находится нечто труднопонятное, что незнающие и неутвержденные извращают к своей собственной погибели, как они делают это и с остальными письмами. Это было уже так в дни апостолов. И это точно так же сегодня. И кто первое послание прочитает к эфесской общине, тот найдет такую мысль, которая выражена: «Ты проверил тех, которые выдавали себя за апостолов, и ты обнаружил, что они лжецы». Это были мужи, которые только носили маску апостолов. Но здесь продолжается дальше, ведь предупреждение направлено к нам, и именно в 17 стихе и 18 стихе. «А так как вы знаете это наперед, возлюбленные, то будьте настороже, чтобы вы не были увлечены заблуждением бессовестных людей и не были выброшены из вашего собственного твердого состояния веры». Есть люди, которые были увлечены сорвением, и они других вырывают, увлекают. Не позволяйте себя увлечь, вырвать, но будьте стойкими. Не будьте кидаемы всяким учением ветра туда и сюда, но будьте основаны в неомраченном Слове Божьем. Если я подумаю о том, когда я в свое время был в Иерусалиме, то ведь там было уже 21 человек, мужчин, из разных стран, которые говорили: «Мы являемся двумя свидетелями». «Мы являемся двумя свидетелями». Каждый из них хотел быть одним из двух свидетелей, которые должны прийти. И я гарантирую вам, то, что все из 21, никто из них не был, не являлся им. Не только ставить заявку, ведь это ж только идеи, а потом приходят фальшивые духи, которые побуждают людей и думают: «Да, я им являюсь». Только того, кого Бог предназначит к этому, тот будет. И он не будет трубить перед собою. Он будет ожидать, пока Бог не засвидетельствует об этом. И, впрочем, это будет Моисей и Илия. И таким образом, никому из необрезанных язычников не надо об этом заботиться. То, что он будет иметь великолепное поручение для Израиля, как бы оно все ни было. Ведь то же самое и касается теологов последнего послания. Сколько ведь уже появлялись, находились, которые хотели быть тем человеком, о котором брат Бранхам говорил, что он придет. и для которого он приготавливал платформу, если бы он им не был. Разве брат Бранхам в своем Богом данном смирении не говорил об одной фазе своего служения, а потом о другой фазе? И я вам скажу тоже почему. Он ведь говорил о первом и о втором и о третьем рывке. И он ведь при первом рывке закладывал для второго рывка. При втором рывке закладывал для третьего рывка. Но так как Павел, так же и был брат Бранхам, смиренным мужем Божьим. И он не говорил: «Я буду им, который потом сделает это дело». Павел говорит во 2 Коринфяне, 11 главе: «Я знаю об одном человеке, который был до третьего неба восхищен в рай». Он не сказал: «Я был тем человеком, который это пережил». Истинные мужи Божьи, они остаются на заднем плане. Они воздают Богу честь. И так это делал брат Бранхам. И, впрочем, если вы прочитаете внимательно проповеди, и если вы знаете хорошо Святое Писание, тогда ведь там говорится только о семи посланиях. Откровение, 1 глава, 20 стих. Я вам прочитаю это. Откровение, 1 глава, 20 стих. Здесь написано ясным образом. Что же касается тайны семи звезд, которые ты видел в моей правой руке, а также семи золотых светильников, то оно таково. Семь звезд — это семь ангелов, семи общин, а семь светильников — это семь общин. Где написано хоть одно единственное место о восьмом ангеле? Я ведь уже в 68-м году сказал, когда первые эксперты вышли на свой первый раунд, то, что семь ангелов, как семь посланников, были в руке Господней. Если же восьмой где-то выступает, тогда мы должны задать вопрос, в чьей руке он находится? В руке Господней были только семь. Или я неправильно прочитал? Конечно же, я правильно прочитал. Семь. Семь — это число Божьего совершенства и завершения. Семь общин, семь эпох, семь посланников. И мы верим, то, что брат Бранхам был седьмым посланником. И восьмого не будет. Ведь будут только мужи Божьи, которые нам оставленное открытое слово будут возвещать и духовную пищу будут раздавать, и чтобы народу Божьему скрытую ману, которая была открыта, чтобы ее дальше передавать. Чего-то другого не будет. К этому ведь мы можем прочитать некоторые места Писаний, но ведь это ж сегодня не является нашей темой. Я хотел только сказать, чтобы все, и пусть это будет слышно по всему миру, чтобы знали, какое положение я занимаю перед Богом и перед человечеством. Я не являюсь пророком, я не являюсь восьмым посланником, но я тот, который нашел милость. И тот, который это не искал, но которому это досталось, чтобы Слово Господне возвещать, и именно по всему миру. И таким образом, пусть Господь свое славное Слово в нас всех благословит и пребудет со всеми нами. Возлюбленные, то, что мы живем в последние дни, это мы видим, и мы это слышим каждый день все больше и яснее. Если есть люди, которые еще не знают, то, что мы сейчас живем в последние дни, тогда ведь прочитайте газету. Я не имею для этого времени, чтобы ее читать. Я делаю только это иногда. Брат Купфер мне только что прежде был дал вырезку из газеты, из Эльзаса. И послушайте, что здесь римский епископ пишет. Я только два предложения отметил себе по-немецки. Без гомосексуалистов не войдешь в Царство Божье. Гомосексуалисты войдут перед нами в Царство Божье. О, брат Рус говорит, разве это стояло в газете? Ну да. Что же наш Господь сказал? Во дни Сына Человеческого будет так, как было во дни Содома. Там уже были люди в официальных одеждах, венчали двух мужчин. Читали ли вы это уже? Да. А скоро они будут венчать двух женщин. Это уже тоже было, сказал брат Шмидт. Теперь у меня пробел в образовании. Да, в каком времени мы живем, спрашиваю я вас. Так, как Господь это сказал. В Содоме ведь были только гомосексуалисты. А теперь есть тоже и уже другое, и я вам прочитаю это из Римлянам в первой главе. Живой Бог, всезнающий Бог, ведь Он в истине подумал обо всем. Здесь написано Римлянам, первая глава, 26 стих. Поэтому Бог и дал им впасть в позорные страсти, ибо женщины их заменили естественное половое сношение противоестественным, а также и мужчины оставили естественное сношение с женщиной и разжигались в своей дикой похоти друг на друга, так что творили бесстыдство мужчины с мужчинами. И так далее. Так оно написано уже в Слове Божьем. И там есть люди, которые не хотят верить в то, что Божье Слово говорит истину. Мы видим это везде исполненным. В земном, в духовном, в политическом, в любом способе, в любой области мы видим то, что Слово Божье исполняется. Во дни Содома, ведь это ж было время, когда Господь открылся Аврааму, и оба ангела пошли в Содом, и эти содомитяне не имели даже никакого страха с почтением перед этим высоким визитом. Они хотели приступить к этим обоим мужчинам. И что же Лот сказал? «Я отдам вам моих дочерей, которые еще не спали ни с каким мужчиной. Возьмите их и сделайте с ними то, что вы хотите». А они сказали, «Нет, мы хотим обоих мужчин». Извращены, одержимы демонами, были мужи Божьи, и вы можете это прочитать, которые, может быть, имели много женщин. Но не было ни одного мужа, который был одержим, чтобы это зло исполнить с другим. Это прямое извращенное дело, которое вышло от сатаны. И если кто-то склонен к этому, тот пусть даст себя освободить через молитву, через Божье полномочие. И это касается, ссылается на обе стороны. Вы знаете ведь то, что люди могут быть овладеваемы демонами. Если вы прочитаете в Судьях 8.30, там ведь Гедеон имел 70 полноценных сыновей. Дочери даже не входили в счет. Были мужи, может быть, делали то, что Богу не нравилось. Или, может быть, не было его полным согласием. Но то, что здесь в последнее время происходит, это выходит за все рамки. Ведь нету больше никакого страха Божьего посреди людей. И пусть Господь нас, как своему народу, дарует милости, чтобы избежать всего того, то, что на земной шар еще придет. И вы знаете ведь, кто откровение внимательно читает, тот ведь распознает то, что не только цари земные, а также и высокопоставленные лица. И это слово буквально написано в Библии. Если сегодня куда-нибудь приходишь, и тогда говорят, преподобный такой и такой, это просто нужно однажды услышать. Однажды я имел речь в Вене, и этот человек там, в этом прекрасном доме, он ведь меня «скажи и напиши» тоже так называл титулами, и потом, конечно же, вышел водопад из моих уст. Я должен был его сразу же на месте исправить. Он знал то, что это религиозная речь, и вдруг сразу была австрийская любезность, и он называл меня титулами, и преподобие было тоже там. Я, конечно же, ему сразу же на месте был сказал. Но здесь в Откровении написано в 6 главе, и именно взаимосвязи с 6 печатью. «Ибо звезды небесные падут на землю, и когда небесные силы поколеблются», и так далее. И потом, тогда написано в 15 стихе, Откровение 6, 15 стих. «И цари земли, высокопоставленные лица и высшие военачальники, богатые и могущественные, все рабы и свободные, скрылись в пещере, пещеры и между скалами гор, и кричали горам и скалам, «Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на троне и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гневного суда над ними, и кто может устоять?» В тот день высокие политики, они больше не будут принимать высокопоставленных лиц, а высокопоставленные лица не будут принимать высоких политиков. В тот день у всех будет все одинаково. Тогда ведь разрядится гнев Божий над всеми, которые не поверили Евангелию. И поэтому ведь написано, чтобы мы были найдены достойными, чтобы избежать от всего то, что на земной шар сойдет, и чтобы могли предстать перед Сыном Человеческим. Пожалуйста, не завидуйте высокопоставленным лицам. Не думайте, ах, их всех так хорошо почитают. Это ведь все проходящее. Об этом больше скоро не будет слышно и не видно. Ведь час находится вблизи, где каждое колено преклонится, и каждый язык будет исповедовать то, что Иисус Христос есть Господь. Перед Ним ведь все должны будут склониться, великие и малые, богатые и бедные, политики и высокопоставленные лица одинаково. Давайте перейдем к нашему рассмотрению. Вы знаете ведь, и тоже наш Господь, когда вы, если читаете Евангелие, Он ведь от одной темы переходил в другую. Прочитайте четыре Евангелия, и вы увидите, как Он внезапно в одной главе с одной темы переходит на другую. Всегда так, как это было необходимо. Мы ведь не находимся здесь, чтобы односторонне возвещать Слово. Мы находимся здесь, чтобы совет Божий возвещать. Действительно ли вы убеждены, то, что мы живем в последние дни? Действительно ли вы убеждены, то, что это есть последнее поколение? Народ израильский ведь возвратился домой. Как знамение времени мы видим то, что многие вещи исполняются. Последнее послание исходит. Одни это отвергают, а другие это сердечно принимают. Всегда ведь это ж было маленькое стадо, которое принимало. И их так презирали, так же, как и пророков, как и Господа, как и апостолы были презрены. Но в каждое время исполнялось слово нашего Господа. Это ж ведь благоугодно Отцу, чтобы дать царство малому стаду, не широкой массы, но малому стаду общине Иисуса Христа. Ведь всегда, во все времена, было это маленькое стадо, которое следовало за пастухом, и который вел их на зеленое пастбище, у которых никогда не было никакого недостатка. И тоже в засуху Бог кормил их и давал им питье. Я хочу сейчас подойти к Луки 10 главе и коротко здесь подчеркнуть некоторые мысли. Луки 10 глава, замечательная глава со ссылкой на призвание, возвещение, так жить урожай, который должен быть собран. И как те получали полномочия от Бога, которые были посланы Господом, чтобы возвещать Слово. И здесь говорится с первого стиха. «Затем Господь поставил еще 70 других учеников и послал их попарно перед Собою во все города и местности, в которые Он Сам думал идти». Здесь что-то прекрасное. Я хочу идти только в те города, в которые Господь тоже хочет прийти. Понимаете ли вы эту мысль? Он посылал их в те города, в которые Он Сам хотел прийти. Я хочу идти только в такие города, о которых я знаю, то, что Господь тоже туда придет. Что же поможет мне то, что я пойду, если Он со мной не пойдет? Чтобы благословить, чтобы спасать, чтобы освобождать и чтобы исцелять. В чем заключалась молитва и дело мужей, которые были посланы, чтобы они великие массы, толпы имели перед собой, а потом, может быть, чтобы они получили немножко объема, потому что это входит в ихнюю голову? Нет, но тот, кто послан Богом, тот ведь может различать то, что дело не от него самого приходит, но от Бога. Мы ведь бедные рабы, недостойные земные сосуды. Ведь речь не идет о сосуде, но о внутренности, содержании. Ведь можно иметь золотой сосуд, безупречный сосуд. Но если содержание нехорошее, то что же тогда поможет прекрасный сосуд? Но так как бы всегда и не выглядел сосуд. И Павел пишет Коринфянам, «Мы несем это сокровище в земных сосудах. Наше тело, это устаревшее, дряхлое тело, ведь является храмом живого Бога». И там брат Кир тоже мне пару дней назад сказал что-то ободряющее. Он сказал примерно так: «Брат Франк, не смотри ведь на себя. Слово ведь, которое Бог вложил в тебя, оно ведь тебя осветило для служения, которое Бог тебе поручил. Ведь это ж не сосуд. Это ведь содержание в этом сосуде. И я хочу Божье содержание передавать так дальше, как оно мне досталось от Бога». Во втором стихе ведь нам говорится, «Он сказал им, жатвы много, а число работников мало. Поэтому просите Господа жатвы, чтобы Он послал работников на поле жатвы Своей. Господь ведь не был доволен тем, то, что Он послал 12. И Он не был доволен, этого недостаточно было, то, что другие 70 были посланы. Ведь жатва большая, великая, и народности ведь много по всей земле. Что же там эти 12? И что там эти 70? В данное время мы имеем примерно 154 стран на земле. Если еще только некоторые острова не стали самостоятельными, что же там? Это горстка людей. Если мы верим в то, что мы живем в последние дни, и последнее послание должно достигнуть до концов земли, давайте будем искренне об этом молиться, чтобы Бог послал работников на свою жатву. Не на твою и не на мою, но на свою жатву. Чтобы Он мог в каждом языке найти правильных мужей, которые слово, так как оно нам было открыто, и так как оно соответствует, чтобы они могли его возвещать и нести, и чтобы в конце все шли в ногу, чтобы это так было в невесте. Брат Бранхам ведь видел видение. Он видел невесту в представлении. Сначала была невеста, как она была в самом начале. Прекрасно, в белом одеянии, никакого пятна, никакого порока. А потом он увидел вторую картину, которая следовала за этим. Рок-н-ролл, сопровождаемая музыкой. И это должна якобы быть невеста. Она вообще не имела никакого больше белого одеяния. Но только вокруг бедер что-то висело, было обвязано. Какие-то вещи висели вниз. И это должна быть невеста. И брат Бранхам сказал, когда я это увидел, то мое сердце начало плакать. А потом он посмотрел вперед и увидел ту, которая вела ее. Сестры, простите меня, если я это откровение передаю так дальше. Но это была женщина. Она выглядела как ведьма, сказал брат Бранхам. Вы ведь все это ж, конечно, читали уже. Ему просто стало противно. И он сказал, «Боже мой, разве это есть результат всех моих проповедей и усилия всех братьев?» И когда он был так сокрушен, когда он был в этом видении перед Господом, то пришла третья картина. И вот, снова была невеста, как она была в начале. Точно так же и в конце прекрасная невеста, украшена и одета в белом, без пятна и без порока. А потом он посмотрел, и то, что некоторые каким-то образом сошли и сбились шага, и он должен был их назад возвратить, и чтобы привести их снова к шагу. И в этом мы тоже хотим быть осторожными. Если кто-то сходит, то мы не хотим сразу увидеть в нем врага и думать, то, что он теперь навсегда потерян. Нужно ведь различать, идет ли речь о временном заблуждении или путанице, или же кто-то действительно согрешил в Боге и в Духе Божьем и больше не может возвратиться. Может быть, вам это поможет. Это вообще даже не было запланировано в программе. Но это написано у Иакова в 5 главе. И пусть это нам всем поможет. чтобы занять правильную позицию по отношению к этому. Иаков, 5 глава, 19 и 20 стих. «Братья мои, если кто посреди вас уклонится или отклонится от истины, и если кто обратит его, то пусть он знает, кто обратит грешника от ложного пути его, тот спасет этим душу его от смерти и покроет множество грехов». Вы когда-нибудь так читали это? Ведь есть многие, которые говорят: «Избранные, ведь они не будут обольщены», и так далее, и так далее. А если потом кто-то отклонится или сойдет, тогда его сразу зачисляют как неизбранного. Пожалуйста, не судите перед временем. Ожидайте конца. Даже о самих пророках говорится: «Посмотрите на их конец». Ни промежуточное время, ни начало, ни половина времени, но смотрите на их конец и следуйте за их верой. Мы должны во всех вещах поступать по-библейски. Если, например, кто-то находится в истине, и он каким-то образом на короткое время приводится на путь заблуждения, тогда ведь Бог может его возвратить. Но если лживые братья, которые еще никогда не были в истине, которые только по Галатам 2 главе проникли и потом идут своими собственными путями, то их нужно отпустить. И они не приведут себя в порядок. Но тот, кто действительно от истины и Богом был рожден, тот приведет себя в порядок. Он не будет не иметь никакого внутреннего противления против Слова Божьего. Он рано или поздно потом возвратится к истине, и Господь ему будет милостив. Давайте теперь возвратимся, или, может быть, все равно это слово, так как это просто принадлежит к этому. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Только для того, чтобы вам показать эту разницу о тех, которые отклоняются и не возвращаются назад, и между теми, которые идут вокруг, а потом возвращаются. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 стиха. «И различного рода несправедливого обмана для тех, которые погибают, потому что они не сделали своей собственностью любви к истине, чтобы достичь свое спасение». Здесь разница, различие. Есть люди, которые не имеют любви к истине. Они имеют любовь к своим особенным познаниям, своим особенным учениям, к своим особенным откровениям. И это есть те люди, которые не имеют любви к истине. Истина ведь есть Божье Слово. Не какое-то особенное откровение. Оно тебе станет только идолом и погибелью, потому что оно не библейское. Божье Слово, только оно есть истина. И каждое откровение, которое приходит от Бога, приходит из того, что находится между двумя этими обложками. Но только не вне. Итак, оно соответствует со Словом вместе. А потом в 11 стихе написано: «И по этой причине». По какой причине? «Потому что они не сделали своей собственностью любви к истине». Ведь в этом все заключается. И я знаю, о чем я говорю. Я достаточно был интернационально посреди братьев, которые Библию даже не брали больше в руки. Они ведь из проповедей брата Бранхама, они ведь брали свои особенные откровения и учения и хотели доказывать и доказывать. И тогда я сказал: минуточку, пожалуйста. Ну, теперь пришло время, чтобы мы подошли к Библии. И знаете, какой был ответ? Никакой человек не понимает Библию. Только пророк понимал ее. Так далеко зашли люди. Я знаю, о чем я говорю. Я ведь не со вчерашнего дня нахожусь в служении. Я ведь многое что видел и многое пережил. Часто мое сердце было разорвано. Это там не было никакой связи к истине. Там были поиски чего-то нового, чтобы людей можно было опять привлечь и вести их в воодушевление. Назад к старому Слову Божьему, как брат Рус всегда говорит, которое каждое утро новое, и вечером оно еще не постарело, но также является новым. И если ты его откроешь в полночь, то оно тоже новое. Аллилуйя, слава Богу! Назад к Слову Божьему. 11 стих. И по этой причине Бог пошлет им сильное заблуждение, чтобы они верили лжи. Ибо суду должны быть подвержены все, которые не поверили истине, но нашли благоволение в несправедливости. В этом случае больше не говорится о том, чтобы привести в порядок. Замечаете вы различия? В Иакове речь идет об отклонении, но тот, который отклонился, он имеет связь к истине, к Слову Божьему. Итак, там Божье семя от Бога рожден. Здесь это те люди, которые любовь к истине не сделали собственностью, но только хотели продать свои особенности, чтобы сделать хороший бизнес. Нет, и здесь в этом есть большая разница. Одни будут возвращены, и потом они благодарны за это, а другие идут от одного заблуждения в следующее. И не дают себе больше ничего говорить. Напротив, они потом смотрят сверху на тех вниз, которые остались в слове, и говорят: «Вы ведь остановились! Вы остались позади! Мы продвинулись вперед! Мы пошли вперед!» Но в какое направление? И с кем? Вперед можно только с Богом идти со Словом Божьим и в Слове Божьем. Для этого слова я живу, и за это слово я умру. Иоанн ведь был приведен на остров Патмос ради Слова Божьего и из-за свидетельства Иисуса Христа. И сегодня мы находимся здесь, чтобы засвидетельствовать о Слове Божьем, со Словом Божьим, и чтобы засвидетельствовать об Иисусе Христе, нашем Господе. Еще одно. И это, может быть, нам действительно сейчас откроет глаза. Особенно для тех, которые здесь, в этом миссионском центре, у отдельных людей собирали адреса и говорили: «Возлюбленный брат, откуда ты приехал, и как тебе, и как у тебя дела?» и так далее. И потом годами собирали адреса. Я ведь людей этих видел. У них ведь всегда с собой блокнотик и тоже есть ручка с собой, а потом они ищут уже годами людей. Я покажу вам сейчас из Библии, в чем таких людей можно распознать, которые не были посланы Богом. Они идут туда и сюда по домам и говорят там о том, который не присутствует там и не может защитить себя в том, то, что там приносится. И они не возвещают слово, но они имеют многое другое, что они там распространяют. Я покажу вам, что они делают. Они идут от дома к дому. Здесь говорится в Луки 10 главе, Луки, 10 глава, 7 стих. Один из важных стихов, в котором можно распознать, был ли муж посланный Богом или нет. «В том же доме оставайтесь, ешьте и пейте, что вам предложат, ибо работник достоин платы своей. Не переходите из одного дома в другой. Это, может быть, многие читали мимо, проходили мимо, и, может быть, это им ничего не говорило. Истинному мужу, рабу Божьему, это много что говорит. Если кто-то по поручению Божьему приходит в какой-то город, тогда он входит в дом и предлагает этому дому мир. И если этот дом его принимает, тогда он там сам остается. Он тогда не слушает в этом доме о таком и таком-то брате, и потом идет такому-такому-то брату и слушает о том брате, и потом хочет и то. Такого нету. Раб Божий, он не идет в город от дома в дом. Раб Божий идет в город и остается в доме, и остается там, чтобы не говорить о других, но чтобы оттуда возвещать Слово Божье. Братья, и тоже для вас, вы, которые возвещаете Слово, если вы идете от одного дома в другой, один вам будет говорить то, а другой будет вам говорить другое. Один будет говорить о том, а другой о другом. И вдруг вы тогда внутри связаны. Вы тогда больше не свободны, чтобы возвещать Слово. Теперь вы должны занять чью-то сторону. Вы должны теперь регулировать, с кем вы хотите согласиться. Так не пойдет. Замечаете, почему Господь это сказал? Наш Бог, все мудрый Бог, Он ведь тех, которых Он послал, Он ведь им дал прямую линию. И кто в этом не держится, тот находится в барабане, тот попадет в великие проблемы и не сможет оттуда выйти. Истинные рабы Божьи, они читают то, что к посланию принадлежит, и они держатся за это. И потом они могут всем быть благословением, и тоже тем, которые в данный момент друг друга, может быть, не любят и имеют разные познания, или даже с друг другом не ладят. В тот момент ведь можно действительно всем помочь. И я во всех странах и городах так это делал. То, что я никогда не занимал ничью сторону, никогда не шел туда и сюда, и соглашался с тем или с тем, я всегда говорил: «Приходите все и соберитесь перед лицом Божьим, и тогда будет сказано то, что нужно сказать. И пусть все это слышат». И я вам скажу, я ведь переживал таким образом победы Божьи, ибо тогда ведь разные стороны не могут с друг другом спорить, ведь они же тогда должны все слушать. И когда они слушают, тогда ведь Бог все острые стрелы вынимал из них и наливал елей в их раны. И тогда все было хорошо. Я ведь в действительности еще такого не переживал, чтобы я общины разделял. Но я переживал то, что я группы, которые были врозь, я соединял их вместе. Конечно же, для этого Бог меня использовал. Это должно быть даровано Господом. И я часто уже это говорил. Из дней Соломона. Та женщина, которой не принадлежал ребенок, она сказала: «Раздели его на две части». А та женщина, которой принадлежал он, она кричала: «Не разделяй, но оставь живых». И Соломон сказал: «Это есть та мать, ибо она не хочет смерти ребенка, она хочет жизнь для ребенка». И точно так жить оно у нас. Мы, которые используемся Богом для того, чтобы возвещать Слово, чтобы люди были заново рождены к живой надежде. Кто куда-нибудь идет и говорит: «Конечно, жить нужно разделять». Забудьте таких людей. Это было бы лучше, чтобы вы не имели денег, чтобы заплатить его билет на самолет, и остались бы лучше дома. Муж Божий всегда желает дому, городу и народу Божьему мир. И человек, который желает народу Божьему и дому, и городу мир, в который он входит, он должен тогда, пожалуйста, мир принести с собой. Он должен его с собой принести. «Мой мир даю я вам. не так, как дает его этот мир, но мир Божий, который превыше всякого разумения человеческого. Мир Божий ведь не останавливается в познаниях и так далее, но мир Божий ведь намного выше, чем все наше понимание. И потом здесь идет дальше. И говорит, мы, которые возвещаем Слово, исцеляйте больных и говорите жителям города, приблизилось к вам Царство Божье. И тоже эту часть мы хотим серьезно принять. Вместе хотим принять серьезно. Ибо община, слушатели, ведь должны через возвещение Слова быть построены и приведены к вере, прежде чем дары и служения будут приведены Богом в действие. Я думаю, то, что мы достаточно слышали Божьего Слова, чтобы знать, то, что здесь сверху написано «Иисус Христос, тот же самый, вчера, сегодня и вовеки вечные». Кто были те, которые были исцелены, которые приходили к Господу и которые верили, то, что Он их может исцелить? Не люди, которые размышляли, ломали голову над своей жизнью и не задавали вопрос, почему у меня так, а других лучше, и так далее. Люди, которые от сердца верили, то, что Господь это может сделать. И потом, позже, то, что Бог своих, которых Он послал, то, что Он им дал полномочия, чтобы подтвердить свое слово. Я думаю, то, что это был брат Гайдач, который мне 10 дней назад прочитал письмо из Чехословакии, женщина, которая имела ревматизм, которая была так парализована, которая вообще не могла даже использовать, поднять свои руки, ее нужно было поднять, и за нее все нужно было делать. Она ничего сама не могла делать, а сегодня она все делает за всех других. Она только попросила, чтобы платочек был к ней прислан, которым здесь вытирали пот. И Бог ее веру сначала проверил, а потом подтвердил. Сегодня ее не несут другие или обслуживают. Сегодня она обслуживает других. И Бог исцелил. Я всегда это переживал. Если люди верили то, что здесь раб Божий, который по поручению Господа возвещает Слово, и то, что Бог им это дарует, и тогда все происходило. Я не знаю, говорил ли я вам уже здесь, были даже случаи, где женатая пара, 17 лет, не имели детей. Оба они пришли, и они были до смерти опечалены. Поедьте в Азию, поедьте в Африку. Если у женщины нету ребенка, то для нее это поношение. Она просто с этим не справляется. И здесь пришли брат и сестра. И что мне вам сказать? Меньше чем год прошел после молитвы, они получили сына и назвали его Франком. Бог слышит молитвы. Но это позиция людей. Нужно знать то, что это Бог, с которым мы имеем дело. Здесь ведь не производится какая-то религиозная политика, чтобы провести время. Здесь слово всемогущего Бога возвещается. Я ведь недавно уже говорил в каком-то разговоре, это было, я не знаю, кто это был из братьев. Если я не возвещаю слово, тогда я вообще ничего не хочу возвещать. Нужно ведь быть убежденным в том, то, что действительно возвещаешь Слово Божье. Небо и земля пройдут, но Божье Слово останется вовеки вечные. Кто может верить? То, что и мы в этом пункте входим в эту фазу отреза, как оно было в самом начале. Как жить оно было в самом начале? Действие Божье было таким мощным. Петр шел через улицы Иерусалимские, и его тень падала на людей. И на всех, на кого падала его тень, они были здоровыми. Они поднимались, и потом они шли через улицы Иерусалимские. Да, вы скажете, Было ли это по-библейски? О, это было очень по-библейски. Очень по-библейски. Если Бог это делает, то это всегда по-библейски. И Петр ведь вообще это не делал. Он ведь только шел своим путем. Бог это сделал. Но я вам скажу, как это происходило. Люди, которые туда отправлялись, они верили то, что Петр был мужем Божьим. Они верили то, что Божья сила в нем действовала. Они не верили в Петра. Они верили в силу Божью, которая в Петре мощным образом проявлялась. И с этой верой они шли туда. И в вере они были исцелены. Аминь, аллилуйя. Возлюбленные, мы должны достигнуть эту позицию веры. Разве Павел говорил, если вы здесь возьмете мой платочек или халат и так далее, тогда ведь одежда была не такой, как сегодня. И, впрочем, было тоже выражено это недовольствие, и было сказано, если бы брат Франк был бы действительно рабом Божьим, тогда бы он так бы хорошо и четко не одевался. Но я, как сказать уже, я сам это еще не заметил. Но есть люди, которые выворачивают воротничок и отпускают голову вниз, и думают то, что это смирение. В том горбу, который там появился, это ведь лукавый. Если кто-то думает, то, что это смирение, нет, мы верим от полного сердца. То, что Бог находится с теми, которые держатся за Него и за Его Слово. И все эти мужи, которые идут от дома в дом и разносят столько грязи, сколько даже не поместится на телегу для сбора урожая, они должны постыдиться. Я уже здесь был, сказал. Кто немножко хоть имеет понимание от времени и часа, тот в день урожая не будет вести навоз. Он в день урожая пустит в дело серп, косу, комбайн, он все пустит в дело, чтобы принести урожай. Правда или нет? Об этом ведь уже говорит человеческий обыкновенный разум. Итак, и тоже давайте распознаем, кто приносит урожай. И именно тот, кто управляет комбайном и пшеницу собирает. Итак, не Павел был это. Он только сказал, приходите, возьмите это дело, идите. Но человек, который переживал Павла в его служении, он был убежден, то, что это был муж Божий. И я рад, то, что я не единственный, у которого пот текет вниз. У него он, конечно же, тоже тек вниз. Мне еще до сих пор никто не говорил, перестань, ты гонишь. Перед Фестом и Агриппой Павел ведь так мощно проповедовал. То, что они сказали, перестань, ты гонишь. Такое мне еще никто не говорил. Только мои друзья, брат Рус, говорит то, что я должен немножко быть тише и медленней. Но это можно только сделать тогда, если это можешь. Давайте подойдем назад к слову, и с этим я подведу к концу. Это были мужи Божьи, которых Господь благословил. И эти люди верили, то, что если они сейчас возьмут платочек, и принесут к тем людям, которые не могут прийти в собрание, тогда ведь Бог их исцелит. И это происходило. Они были исцелены. Почему? Потому что они верили. Если они это сделают, тогда Бог это произведет. По вере нашей произойдет это. Иисус никогда не говорил, по твоему представлению произойдет это. По вере твоей тебе да будет по вере твоей. Но, пожалуйста, никакой веры, которая выходит из размышления, кто должен еще размышлять, как и что он должен сделать, тот пусть еще спокойно дальше размышляет и ожидает того времени, пока вера не станет откровением. И в тот момент, где вера тебе становится убеждением, откровением, тогда ты знаешь точно то, что ты должен сделать. И тогда ведь Бог с тобою и подтвердит свое слово согласно твоей вере. И я скажу вам, время приблизилось, где мы увидим чудеса Божьи. И некоторые будут удивляться о том, то, что Бог еще сделает. Я знаю, то, что Он в конце должен сделать, то, что Он делал в начале. Восстановление обозначает восстановление всех вещей. Так это уста Божьи изрекли. И так оно будет. И мы живем в том времени, где все будет восстановлено для прославления Божьего в общине Господа. Пушить Бог все эти разные вещи, которые из Его Слова сегодня здесь были изложены, пусть Он их всех в нас благословит и даст выйти из этого учения, чтобы мы знали, как нам поступать, как нам себя вести и как мы должны встречаться с теми, которые с нечистыми мотивами действительно идут от места к месту и от города в город. Мы хотим принадлежать к тем, которые приготавливают Господу путь, выходят и Его берут с собой, и Ему дают действовать и благословлять. Благодарны ли вы тоже за такое поучение? Я думаю, то, что оно важное. Сейчас нужно просто иметь открытые глаза. Нужно знать, как это дело перед Богом стоит, как Бог это видит все. Мы не можем больше из собственного заключения какое-то дело оценивать. Мы должны всегда прибрать к этому святое слово. Пусть же Бог нам к этому поможет. Это есть моя молитва. Аминь. Давайте встанем и вместе помолимся. Когда наши головы мы наклоним и закроем наши глаза и откроем наши сердца. Я хочу ведь спросить, сколько находятся здесь, которые в действительности от сердца тоскуют по тому, чтобы дело правильно расценивать, чтобы в какой-то ситуации действовать согласно Слову Божьему и вещи так рассуждать, расценивать так, как Бог их видит. И то, что рассматривалось, я думаю, то, что это было большое число тех мыслей, которые были выражены, или которые мы вместе рассматривали. Кто хочет с сегодняшнего дня Господу так служить, действительно, в каждый час и во всякое время, в любой ситуации, просто перед Богом распределять это дело, правильно расценивать, найти милость у Бога, чтобы мы действительно могли быть библейской общиной, которая действительно во всех вещах, не только в некоторых пунктах в поучении, но в действии в каких-то вещах, в каждом случае действовали по-библейски. Верный Господь, от сердца мы благодарим Тебя. Мы ведь закрыли наши земные глаза, но глаза сердца, они открыты. Мы видим Тебя, мы слышим Тебя. Ты ходишь в нашей среде. Ты говоришь с нами. Ты действуешь в нас. Ты приводишь нас в порядок. Ты помогаешь нам, чтобы мы достигли совершенства. Возлюбленный Господь, при этом мы не смотрим на нас, ибо так мы слышали в псалме, то, что нету ни одного праведника на земле, который мог бы перед тобой устоять, но есть тобою оправданные, тобою благословленные, тобою спасенные, тобою освященные и тобою наполненные Духом. Возлюбленный Господь, есть община на земле, которая несет Твое имя, которая несет Твое слово, которая несет Твою сущность, живая община. И к ней мы можем принадлежать. Верный Господь, то, что сегодня здесь было возвещено, пусть жить это станет истиной в нашей жизни. Даруй нам правильно оценивать. Даруй нам милости и мудрости в любой ситуации. Господь, дай нам различение духов и мотивов, чтоб мы могли различать братьев, учения и возвещения и так далее. Господь, Я благодарю Тебя. Ты сегодня, в этом часу, великое в нас произвел. Ты нам помог. С сегодняшнего дня Ты будешь идти с нами тем путем, который мы еще не видим. Но Ты знаешь его, и Ты берешь нас за руку. И если я не знаю путь, то Ты его знаешь хорошо. Мой Иисус не опаздывает никогда. Верный Господь, мы просим за наших братьев, которые Твое Слово возвещают. Господь, будь Ты с ними особенным образом. Здесь, на этом месте и на всех местах по всему миру. Помоги нам, чтобы Твоя невеста шла в ногу в полном соответствии с Твоим Словом. Ибо как двое могут идти с друг другом, если они только с друг другом не будут согласны? Господь, дай нам с Тобой так соглашаться, и именно с Твоим Словом, чтобы Ты мог идти с нами, а мы с Тобою. Возлюбленный Господь, Ты благословил нас. Мы благодарим Тебя от полного сердца за это. Прикоснись сейчас больным, к слабым, страдающим. Ты послал Свое Слово. И все, которые этому верят, они будут здоровы. Мы благодарим Тебя от сердца за это. Полное искупление, полное спасение. Так учит нас об этом Библия. Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение Тебе да будет принесено живому Богу, который нам открылся в Иисусе Христе. Отец в небе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да исполнится воля Твоя, как на небе, так и на земле. Господь, услышь нас и дай нам иметь участие в том, то, что Ты делаешь. Да будешь прославлен Ты за милостивое посещение, которое Ты нам даровал. И тоже за то, что мы, Твой голос, можем различать от всех других голосов. Твой голос есть Твое Слово. Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесено Тебе сейчас и во веки вечные. Аминь!